Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Курс лекций «Этикет». Деловой этикет против светского.
Поговорим, почему так часто противопоставляют светский этикет и деловой. На самом деле они относятся в категорию общего этикета. Она же общегражданская, она же гражданская. То есть наши деловые отношения не относятся к придворному или дипломатическому этикету. Это светский означает не церковный. Кстати, не нужно путать его с аристократическим. То есть светский – это общегражданский этикет, в котором мы живем. Мы в нем живем в доме, в семье, с друзьями. Мы в нем существуем в пространстве улиц, музеев, театров, ресторанов. И в нем правила поведения, приличий, кто кому какой вектор вежливости первым испускает, прописаны вот как раз давно и имеют несколько сотен лет истории, в которой есть уважение к даме. Даме нужно помочь выйти из машины, подняться по скользким ступеням. То есть вот опека, да, и почтение к старшим, помощь к слабому, так скажем, полу. Сейчас это уже, вы знаете, не тренд, сейчас мы за равноправие. И вот что называется, чего добились, то и получили. Зона делового этикета, она, еще раз скажу, в том же пространстве нашей обычной жизни существует, но... Дело в том, что еще 100 лет назад дамы практически не работали. И было бы странно себе представить, когда вот только начался технический прогресс, и потребовалось много служащих и рабочих рук, и пришли барышни, которые целые отделы были, да, по 80, по 100 человек, машинисток, стенографисты, телефонистки, появились телефоны. То есть пришли дамы, барышни на работу, и не может же руководитель стоять и каждой барышне пальто снимать. Он больше ничем заниматься не будет, как только помочь его сотруднице снять пальто. Ну, уже наступил вечер, и надо потом каждое это пальто предложить на плечи подать. Или директор увидит уборщицу с тяжелым там ведром, он к ней кинется помогать, да? То есть понятно, что в пространстве деловых отношений возникает некая напряженность, как себя вести по отношению к служащей даме. Даме-служащей, да, так вот нужно, наверное, правильно сказать. И, собственно, я всегда говорю, поймите, дорогие мои, в основу бизнес-этикета, делового этикета легли правила общения в обществе без дам. Такой регламент был. Он был в бизнесе, он был в политике. Мы знаем о нем из литературы или из фильмов, клуб джентльменов, где все собираются без дам. Там можно снять пиджак, закатать рукава, говорить ненормативной лексикой. Я все время смеюсь, я говорю, вам ничего не напоминает? То есть, придя на службу, вы забываете, что вы гражданки, сударыни, барышни, дамы. Мы сослуживцы. То есть в деловых отношениях существует признак статуса в первую очередь и во вторую – возраста. Некоторые специалисты говорят, что в рабочих отношениях только статус. Но я, например, все-таки не согласна. У меня другая точка зрения. Я ее попробую аргументировать сейчас. Есть такой тренд. Сейчас очень много руководителей молодых. Ну, допустим, лет по 40 плюс-минус. А в подчинении у него, допустим, заслуженный конструктор, лауреат, и ему там под 70 лет. И вот если молодой руководитель будет выражать почтение своему сотруднику, который старше его, имеет заслуги, ну, это будет правильно. Это будет правильно. С другой стороны, если взять, допустим, вы работаете с коллегами, и у вас равный статус, но у вас разница в 10 или в 15 лет, то тоже вот этот вот вектор возраста, он тоже включается. То есть, да, между вами тоже это должно существовать и работать. И поэтому, собственно, принципиальная разница в деловых отношениях именно то, что мы как бы исключили, договорились, пол. И второе, что нужно помнить, я уже об этом часто упоминала, то, что деловые отношения, они вынужденные. Это мы друзей выбираем с примерно равной картинкой мира. То есть мы одинаково понимаем, что хорошо, что плохо, нам нравится. У нас могут быть разные там убеждения политические, у нас могут быть какие-то разные вкусовые пристрастия. Но принципиально мы почему-то вот к чему-то относимся одинаково, мы единомышленники. Коллега может иметь совсем другой жизненный опыт, другую картину мира, другие представления о добре и зле. И поэтому пытаться, вот, как я говорю, наша детскость в чем проявляется, что мы пытаемся на работе дружить. Получается так, приходит новый сотрудник, его все обступили, облепили, расспросили, и где живет, и с кем живет, и на что живет, и что на обед у него, и что на ужин, и куда он в отпуск поедет, и где дети учатся. Ну вот я сейчас как бы в одну кучу, может быть, все валю, но мы действительно слишком быстро сокращаем дистанцию. И потом вдруг выясняется, что у этого человека другие представления о порядочности. Он, допустим, сказанное вами, может пойти и передать начальнику. Я сейчас безоценочно и без осуждения. Бывает такая информация, которую, возможно, и следует передать начальнику. Такое тоже случается. Но в этом сокращенной дистанции и начинается напряжение, и начинают возникать конфликты. Почему так часто в рабочих коллективах все время кто-то дружит против кого-то? Именно по той причине, что не сохранили ровные и спокойные отношения, ровную и спокойную интонацию, ровную и комфортную дистанцию. Это не говорит о том, что мы общаемся только холодно, только на вытяжку, только, значит, по имени-отчеству, только на «вы». Да? Нет, это не означает. Мы просто не говорим на многие личные темы. Это не один раз мне жаловались там, или спрашивали, вот что мне нужно ответить коллеге. Он меня в пятый раз подходит и спрашивает, какую количественно, сумму, какую премию мне дали. Он говорит, я не хочу ему рассказывать, это в принципе коммерческая тайна. Но он меня 5 раз уже об этом спросил. То есть, или разговоры, а что сын-то уже женился, а что детей-то долго нет. Или дочке-то уже 28, и что, еще не замужем? То есть у нас вот это ощущение, о чем можно, о чем нельзя, следует говорить на работе. Вот перемешано немножечко мы все должны, вот как пришли в песочницу, и так вот должны все друг у друга узнать. Это где живешь? Вот там, а кто твой мама? Вот это, а кто твой папа? То есть все. И смотри, у меня какие трусы в горошек. То есть вот этого не нужно делать в деловых отношениях. Это тоже очень такой важный момент, который и отличает светское общение, дружеское общение, где вы можете, в общем-то, поболтать, пошутить, поэмоционировать, если вы в чем-то разошлись в каком-то там споре с друзьями. То есть не допускать этих споров с горячей интонацией, с горящими глазами, на повышенных тонах. Вот этого категорически не надо допускать, насколько бы ты не был там недоволен какими-то действиями там коллег или своих подчиненных, или своих руководителей. Следуя логике, еще вот хотелось бы добавить, опять же, вот это детском и взрослом мире. Очень часто руководитель, у нас в менталитете так, это в принципе даже не так, довольно давно существует, не только в советское время появилось, но и в царское время было, я начальник, ты дурак. То есть начальник и руководитель, он в принципе действительно завален большой степенью ответственности, иногда директивно-императивным стилем, значит, указания дает, правит, что-то может быть сотрудникам не очень очевидно, им кажется, что это какие-то глупые решения, они начинают это обсуждать, бузить. И дальше возникает вот эта вот история там, относительно, начальник ведет себя как учитель или родитель, который, значит, воспитывает, пестует, требует и ругает. А подчиненные в позицию очень понятную со школьных времен, заговоры, переговоры, обсуждения дурака начальника. Опять же, да, вот это вот противостояние как бы детского сада взрослому надзирателю. Вот эта вот вся история тоже очень запутывает, эмоционально запутывает. Очень часто рабочие отношения мешают и создают лишние конфликты. Но почему я часто говорю эту фразу, что люди, которые вот просто этикет учить не идут, зачем мне это надо, я на приемах не бываю. А вот деловой этикет изучают. Во-первых, есть определенные в госслужбе должности, в которых обязательно через 4 или 5 лет повышение квалификации. В программу обязательно входит и деловая этика, деловой этикет госслужащих и другие какие-то программы, связанные с этикетом. И вот если берут только кусок от деловых отношений и рассказывает о том, как правильно, только с точки зрения деловых отношений, то здесь возникает вот эта вот история, что количество хорошо воспитанных людей у нас стремительно уменьшается. Что происходит? Даже вот это на протяжении последних там, лет 5-7 можно было наблюдать. В деловом этикете ушло правило вставать, когда входит старший. Ну, понятно, если войдет директор, президент компании, в общем-то, люди встают в знак его приветствия. Но когда туда-сюда все бегают и заходят люди старше по возрасту, начальники других отделов, а ты сидишь себе там за кульманом, ну, сейчас за компьютером, неважно, ты сидишь в работе, ты работаешь. Ты не можешь все время реагировать, кто зашел, встал, кто зашел, встал, кто сел, встал, сел, встал. Работать будет некогда и отвлекается от работы. И поэтому уже давно принято, что в компаниях, отделах практически никто не встает, когда кто-то заходит, кроме официального визита, очень-очень высокого лица. Посмотрите, как обратно это все как бы откатилось. Перестали вставать в метро, ну, условно говоря, в городском транспорте. И если раньше в правилах записано было, это протокол все, что записано в правилах на борту, там, троллейбуса или в вагоны метро, значит, написано там быть чистыми, быть вежливыми, быть аккуратными. Ну, естественно, там меры безопасности перечислены. И в частности написано уступать места женщинам, запятая, пассажирам с детьми, запятая, пожилым гражданам, инвалидам. Это была норма буквально еще лет 5 назад. Сейчас норма и в объявлениях, и в правилах поведения, которые пропечатаны на вагоне метро, написано уступать места беременным женщинам, людям пожилого возраста, инвалидам и пассажирам с детьми. То есть категория женщины мы исключаем, только особое положение женщины, возраст или беременность позволяют ей быть обласканными и опекаемыми со стороны других пассажиров. И в результате это все откатилось домой. Я еще помню, не знаю, кто-нибудь еще помнит, но я встречаю людей, которые помнят и даже встают. Когда, допустим, там, мать входит в комнату, и сын встает, чтобы ее поприветствовать. Это может быть поцелуем, это может быть, да, там, в лучшем случае сейчас, если от компьютера, а, мам, привет, да, то есть это... Мы уже не встаем, ну не мы уже не встаем, а основная масса людей не встает. Я проводила одно время опросы и просила поднять руки, у кого муж встает, когда вы приходите, или сын вас приветствует стоя. Ну и скажем, года 3-4 назад в результате на 20-30 человек собрания только у одного кого-то могла быть эта история. То есть она изменилась вот так и в бытовом смысле и повлияла и на светские отношения, это правило. И таких примеров много. Вот допустим, опять же, споры с лифтом, кто вперед, куда заходит. В светских отношениях, между прочим, да, если мы говорим не про работу, там, где мы даму опекаем, то не во все двери ее вперед пропускают. Там, где опасно, там, где неизвестно, даму вперед не пропускают. Соответственно, лифт, эскалатор – это механизмы повышенной опасности. И, как написано про коляску, сначала сам, а потом с ребенком, ну, вернее, с ребенком на руках, а потом коляску, то, в общем, так и с дамой. Сначала ты сам ступаешь на эскалатор, потом даме, ну, как бы даму подтягиваешь. И в лифт ты входишь первым. И выпускаешь первую даму из опасной кабины. Это в светских отношениях. Но теперь спор возник в деловых. Все-таки, если дам нету, то заходи, кто хочешь. Начинается вот это вот выяснение. Слушайте, ну там вообще все очень просто. Кто первый подошел, кто ближе к двери стоит, тот и заходит. И помещается в кабине лифта в зависимости от, куда он едет. На второй этаж ты в сторону, но поближе к двери встаешь. Если тебе повыше, ты встаешь сзади. То есть, ну просто логика включается. Это не прописано кем-то. Итак, я еще раз хочу акцентировать момент. У правил этикета нет автора. Их никто не сидит, самый умный и мудрый, и не прописывает. Они формируются в обществе под влиянием определенных изменений, течений, как я говорила, логика, здравый смысл и элементы вежливости должны быть в балансе. Чтобы вам не никто не придумает, чтобы написать вам на около кабины лифта вот эти правила. Просто, что называется, здравый смысл. Не надо устраивать толкучку, не надо говорить, вы невежливые, даму надо пропустить вперед. А стоит молодой человек, который точно знает, что в лифт первым входит мужчина. Ему обидно. Если не замечать оплошности другого и не делать ему замечания, и вести себя корректно и разумно, то, в общем, этикет – очень хорошая подсказка. В качестве примера именно в деловых форматах, когда случается вам встретиться с каким-то, с поведением человека, который ведет себя не так, как вы привыкли, да, вот, опять же, да, система свой-чужой. У меня был такой случай, он, собственно, породил очень много тренинговых упражнений. Я пришла в компанию, у меня была предварительная договоренность, что мы обсудим тренинги для сотрудников. Секретарь сказала, что да-да, там Иван Степанович вас ждет, к примеру, и указала на дверь. Я захожу в дверь и говорю: здравствуйте, Иван Степанович, мы договаривались, я Татьяна Белоусова. А кабинет довольно длинный, и стоит стол такой начальственный, прям скажем. Компьютеры, еще большие экраны, мониторы были. И он там за ними спрятался. И сидит и молчит. Я иду, и какой-то момент этой паузы, затянувшейся, она тянется секунду, но воспринимается как вот вибрация, да, воздуха вокруг тебя. И ты зависаешь, понимая, что ничего не происходит, но что-то должно быть дальше, но ты стоишь на центре кабинета, как будто, как есть выражение, тебя вызвали на ковер. Но я еще ничего не сделала, чтобы меня за что-то порицать, вызывать на ковер, и понимаю, что эта пауза может длиться бесконечно долго. Это я сейчас знаю, что очень многие взрослые, состоявшиеся мужчины, и даже на руководитель, на руководящих должностях, они очень пугаются почему-то преподаватель этикета, специалист по этикету. То есть наши-то точно знают, что они же не все знают в этикете. Так, в глубине-то души. Они не знают, как вести себя, они не знают, что ожидать. Хотя на самом деле у вменяемого специалиста как раз очень широкая поведенческая палитра в арсенале есть. А вовсе не это с халой, с поджатыми губами и с указкой стучать, как представляют себе многие. И вот я зависла в кабинете в этой паузе, понимаю, что надо что-то делать. И я, это было интуитивно, это не то, чтобы мне кто-то когда-то рассказал, подсказал. Я просто наоборот потом раскручивала эту ситуацию, чтобы сделать ее в упражнение, включить, чтобы о ней вот как в примере рассказывать. Я прошла за стол, вот чтобы увидеть его, чтобы между нами не было стола, ни монитора, ничего. И подавая ему руку для рукопожатия, говорю еще раз, Иван Степанович, меня зовут Татьяна Белоусова, мы с вами договаривались о встрече. Ну и вы понимаете, в общем, когда тебе протянута рука, он уже не мог остаться сидеть, он встал, пожал, я бы сказала, у него было ощущение отмер, то есть он как вот разморозился, он успокоился. И мы нормально попили чай, и у нас была замечательная программа потом сделана. Но вот эти первые секунды, я, во-первых, очень хорошо их запомнила. Вот это вот недоумение, ступор. То есть ты ожидаешь, что человек поведет себя, встанет навстречу, пойдет поздоровается, а он там сидит. И вот из этого же примера у меня такая подсказка родилась. Кстати, вот очень хорошо работает, я знаю, потому что мне обратную связь давали в очень, очень большом объеме по этому поводу. Вот когда вы чувствуете, что психологически что-то идет не так, нужно изменить положение своего тела в пространстве. Вот какой-то конфликт назревает, а вы стоите очень близко, попробуйте чуть-чуть отойти. Вы сидели, попробуйте встать. Или наоборот, вы стояли, попробуйте сесть. Это очень разрушает вот этот вот который вихрь, который начинает раскручиваться, который потом может вылиться в большой конфликт. Очень хорошая иллюстрация по этому поводу. Буквально там в полторы минуты я беру этот сюжет, опять же, из «Собачьего сердца», где пришли профессора Преображенского уплотнять. И вот как он сидит за своим столом, сопротивляясь вошедшим, укоряя их на их грязные валенки, указывая им. Швондер подходит, нависает над профессором. То есть я сейчас не текст беру, а именно игру актеров, просто гениальную, они разыгрывают вот эту психологическую историю. В это время профессор встает из кресла и начинает ходить туда-сюда. И усаживаясь в самый дальний край на диван, край комнаты на диван, он говорит: а я буду жить так, как я привык. Я не Альсидора Дункан и резать кроликов в ванной не собираюсь. То есть вот когда идет что-то не так, и вы чувствуете, что вам не переломить, вот попробуйте поменять положение тела в пространстве. Мы делали в группах много упражнений, они хорошо действительно воспринимают. Ну вот мы, что называется, спинным мозгом это чувствуем, мы чувствуем, как, чтобы попробовать предпринять. Хорошо ребята отзываются в этом. И только позже я узнала, что есть такое направление в психологии общения, оно называется проксемика. Организация пространства общения. Туда входит расстановка мебели, освещенности, все эти эргономические параметры высоты сидения стола. То есть вот это на самом деле очень интересная вещь. Действительно, переговоры могут зайти в тупик, если у вас неверно расставлена не самая удачная мебель. Но это как такой небольшой эскиз на тему, что вот это действительно вещи, которые работают помимо нашего сознания.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.